Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Дорогие друзья, добро пожаловать на еще один эфир передачи «Гигзона» на Теос Медиа. С вами ваш осипший бородатый хост Олег Никитин и наш первый пилот Оксана Куропаткина. И гостю я сейчас представлю, но сначала скажу, о какой вселенной мы сегодня говорим, а также напомню вам, дорогие наши друзья, что мы ждем ваших вопросов и комментариев, лайков и репостов непосредственно в прямом эфире и позже в наших соцсетях. 13 лет назад при содействии студии Sunrise и отряда Mangak под названием Clamp в свет вышло аниме, которое по сей день входит в топ-25 аниме-сериалов всех времен. Ну, по разным, конечно, рейтингам, рейтинговым таблицам, но я нашел такую. Это история о сопротивлении, мистике, борьбе за правду и собственными демонами. Это история Zero, Nightmare, Британской империи, Черных рыцарей, Зоны 11 и Лелуша Лампируша. Речь сегодня идет о вселенной аниме «Код Гиас», в рамках которой в этом году вышел еще один полнометражный фильм. И сегодня мы говорим о том, как убить дракона, но при этом не стать дракону самому, самим собой, не стать драконом, убив дракона. Очаровательный, и об этом всем мы говорим с очаровательной анимешницей и японистом Лерой Крискович, правильно?
Крискович. Назвал?
Хорошо.
Крискович. И можно полную аффилиацию назвать. Я даже здесь написала. Государственный академический университет гуманитарных наук, Восточный факультет, магистратура.
Государственный академический университет гуманитарных наук.
Да.
ГАУГА.
Да.
Угу. Хорошо. Да, значит, мы с тобой из одной альма-матер даже, как казалось. Но первый вопрос сегодняшней темы, я задам именно Оксане, чтобы она первая кинула дрова в растопку. Оксана, почему «Код Гиас» стал настолько культовым, и почему мы на передаче «Гигзона» из всего сомна новинок и классики говорим именно о вселенной «Код Гиас»?
Ну, мне кажется, что секрет успеха «Кода Гиас» в двух вещах. И, скорее всего, гость, я думаю, меня поправит или дополнит, но, как мне кажется, с моей не японистской стороны. Во-первых, очень хорошо проработанная сюжетная сетка. Необычная, как мне кажется, трактовка вечных вопросов, которая тебя заставляет смотреть это от начала до конца. То есть «Код Гиас» я сама начинала смотреть, думая, что я параллельно еще могу что-то сделать, а получилось как с «Игрой престолов». То есть я понимаю, что я не могу ни на чем больше сосредоточиться, я не могу пустить это каким-то параллельным треком, и я должна это посмотреть. И второй момент насчет «посмотреть». Мне кажется, что это очень необычная рисовка, и это дико красиво.
Вот, честно говоря, не могу согласиться. Я понял с первых минут аниме, а, собственно говоря, больше не смотрел «Код Гиас», что я не фанат «Кода Гиас». И я не понимаю, почему, собственно говоря, главный герой у нас входит в топ самых любимых мужских персонажей аниме. Но я думаю, что дальше стоит спросить нашу гостью, почему «Код Гиас»... Вообще, как часто ты смотришь аниме и сколько тайтлов так называемых ты прям можешь назвать своих любимых? Можно числом, можно даже не называть. Ой.
Всего посмотренных это стыдно. Любимых, штук 20 найдется.
20 штук любимых тайтлов, и один из них — это как раз «Код Гиас».
Да, конечно.
Хорошо, почему «Код Гиас»? Почему тебя привлекает «Код Гиас»?
Ну, я соглашусь с Оксаной, потому что как раз-таки раскрываются вечные вопросы, на которых не дается четких ответов, и зритель сам должен додумывать и принимать чью-то сторону, либо создавать свое мировоззрение. Так, я считаю «Код Гиас» тоже достаточно красивым и необычно нарисованным аниме.
Я так понимаю, что вот за все 13 лет вселенной франшизы «Код Гиас» самая главная вот такая вот центральная история, ось, вокруг которой вертится, собственно говоря, весь сюжет, это, собственно говоря, главный герой Лампируш, который как бы вечно находится между нескольких таких вот противопоставляющихся психологических состояний, и он не может выбрать некую такую центральную или какую-то окончательную сторону, потому что он, с одной точки зрения, и добросовестный человек, который хочет привести мир к добру, а с другой точки зрения он становится деспотом, да, и в каком-то смысле тираном. Говоря о, собственно говоря, этой способности Гиас, которую он получает. Ты для наших зрителей и слушателей можешь рассказать вкратце, что-то же такое Гиас на самом деле?
Ой, Гиас — это сила, которая дается человеку, который заключил контракт с хранителем, который, собственно, дает ГИОС. ГИОС все разные, дается всем разные. То есть или лучше, так раз дается ГИОС, который позволяет управлять человеком. То есть ты даешь ему команду, и он должен ее исполнить.
Но сила как-то развивается это в течение всего сериала? Или она вот стабильно просто это вот одно и то же, как бы вот, суперспособность подчинять своей воле?
По факту Лелуш в течение сезона начинает терять контроль над своей силой, ему приходится носить линзы, и она распространяется на два глаза, но в основном сила у него одна. Он может забрать при победе над другим хранителем Геоса его Геос и стать бессмертным, но это уже другая история.
Это уже какая-то история, немножко горца даже напоминает. А Гиас, это вот значит, он отображается в виде птички в глазу.
Да.
И потом
срабатывает. Причем она может работать по-разному. Гиасы работают у всех по-разному.
Но Лелуша это прямой
приказ. Вот. У его квази-брата Гиас помогает остановить внутреннее время. То есть...
Квази-брат — это официальный термин? Это его термин сериала или квази-брат?
Это подставной брат. Скажем так, это шпион во втором сезоне, это шпион, которого приставили к Лелушу под именем его брата. А на самом деле он должен был следить за тем, чтобы Лелуш, не дай бог, не вспомнил, кем он был в первом сезоне. Если увидит, что его память возрождается, значит, задача этого брата убить Лелуша. А самое главное, чтобы Лелуш вывел на Сиси, то есть на хранительницу этого Геоса. То есть, короче говоря, это ЦРУ.
Квази-брат меня просто прямо вау. Вот это что-то.
Также у нас есть Мау, который тоже, у него ГИС, позволяющий читать чужие мысли.
Ага.
И, соответственно, в какой-то момент его ГИС тоже выходит из-под контроля, и он начинает читать все мысли в округе. А его ГИС работает на 500 метров, так что ему становится достаточно тяжело.
Начинает раскалываться голова.
Можно даже несмотря на человека, у него работает ГИС, так что это...
Можно и героиню полнометражного фильма, который вышел недавно, вспомнить, что у нее тоже особенный ГИС.
На откат на 6 часов, да.
Именно так. Короче говоря, это некоторая сила, которая помогает управлять людьми и событиями. Зависит от индивидуального носителя.
Я же правильно понимаю, что вот если рассматривать код ГИС, ну, как нарратив и как притчу, в первую очередь, то это как бы история про то, что сделкой с дьяволом, в общем-то, ничего хорошего добиться нельзя. То есть ты получаешь контракт некую силу, но а что получает взамен тот, у кого ты, собственно говоря, с кем подписываешь, ну, подписываешь в кавычках, да, с кем у тебя контракт на эту силу? Что получает носитель и так далее? Или это просто такая сила, которая случайно появилась, и все?
Нет, это заключение контракта, и по факту ты должен выполнить, потому что, если мы рассматриваем, то у нас есть Сиси, который по контракту хочет, чтобы ее убили, чтобы, наконец-то, она стала смертной, и она умерла. А если мы смотрим Виви, который другой хранитель, то его контракт заключался в том, чтобы убить Бога.
Убить Бога. Вот, прям в таком термине, да?
По факту, да.
Хорошо, давайте рассмотрим немножечко с более глобальной точки зрения вообще всю эту историю. Значит, у нас альтернативная история, где...
Британская империя.
А-ля все, там, все государства сохранились в более-менее современном виде, ну, в кавычках, конечно. Но при этом история начинается с... Другая история начинается с 55 года до нашей эры, когда... Юлий Цезарь неудачно штурмует Британию, правильно? Если не ошибаюсь. И поэтому у нас как раз разница типа летоисчисления 50 лет между нашим миром и миром кода Гиаса. Ну, как я понял, говоря из всего первого объяснения, которое было за 2 минуты впихнуто в самое начало. И появляется, значит, эта вот жуткая Британская империя. И мне кажется, что здесь, конечно, такая рефлексия авторов аниме с точки зрения всего японского глобальной политики, что есть несчастная Япония, которую умудрились затолкать просто...
Сделать 11-й зоной.
11-й зона. Кстати, почему 11-я зона? Это просто нумерация, да, или это как-то связано с палочками для еды? Потому что я долго пытался понять. Хорошо. И, соответственно, весь мир подчиняется Британской империи, которая уже не в метафоричном виде в каком-то или как тайное правительство, а уже такая серьезная сверхдержава. Одна
хотя
из трех,
параллельно по-моему. Есть еще союзы федерации, есть Китайская федерация, есть Европейский союз, куда, кстати сказать, входит Россия.
Я так понимаю, что Россия там только до второго сезона, да, потом почему-то она оказывается тоже частью этой Британской империи.
Ну, что само по себе, конечно, отдельно доставляет.
Ну, вообще, да, японцы, да, очень смешно работают всегда с альтернативной историей. Это всегда приятно посмотреть на фантазию авторов. Угу. А, как вот этот весь, вся настройка глобальная, да, как она влияет на историю? То есть, насколько она важна нам для этой истории? Или можно было переложить на другие рельсы и не заморачиваться?
Мне кажется...
Не, ну, во-первых, вот эти вот рыцари, да, и Найтмэры, ну... это прям это супермехи, причем такие достаточно человечные, они классно выглядят, замечательно, не спорю. А, но вот все остальное, насколько оно работало в сюжете?
Мне кажется, основное важно то, что есть Япония, и то, что у нее отбирают ее имя и называют зоной 11. Вот что важно. Остальные страны... Можно было там что-то придумать, Россию сделать каким-нибудь гигантом, и Британию вообще оставить каким-нибудь там островком, и все не столь важным. Но важно то, что Японию побеждают, Японию подминают под себя и отбирают ее имя. А для японцев, как мы знаем по их менталитету, это очень чувствительная не то что тема, а японцы боятся потерять лицо. То есть это зависит от самого себя, но также это может зависеть от других. То есть это начиная от того, что, например, если ваш коллега на работе заплакал, ушел в туалет, а вы решили пойти и помочь ему, он из-за вас потерял лицо. То же самое и здесь. Отбирая их имя, они теряют лицо. Из-за этого они злы.
Ну, соответственно, это как бы бесчестие, только да, вот такого глобального государственного уровня.
И причем это бесчестие уничтожает тебя самого, уничтожает тебя как человека, уничтожает твою страну, что еще более неприятно. И отсюда, кстати, интересно сравнить взгляд западного человека на проблематику. Да, я бы даже сказала, пока до проблематики не дошли, на сами сюжетные повороты. Взгляд западного человека и японского человека, потому что западный человек, как мне кажется, скорее в этой во всей истории увидит именно восстание или Луши как такого подростка, который за собой повел людей и показал, кто в доме хозяин. Видимо, для японцев это скорее борьба за возвращение лица.
Да.
И, собственно, такая озлобленность, которая эту войну сопровождает, она связана с тем, что ты защищаешь то, что находится в центре. То есть не свои личные амбиции, а не попытку отыграть свои подростковые или какие-то еще комплексы, а именно защита самого дорогого. Причем интересно, как это сочетается. Я помню, что когда я смотрела сериал, для меня было особенно важным, что главный герой меняется. То есть поначалу, как мне кажется, ему нравилось играться в Зеро, ему нравилось сегодня надевать маску, а завтра притворяться таким цветочком студентом, про которого точно ничего такого не подумаешь. Ему это нравилось. Безусловно, в этом отыгрывались его какие-то не самые приятные особенности. Но мне кажется, что чем дальше шло дело, тем более он становился именно служителем.
Да, так и есть.
Но не является ли вообще вся история Код Гиаса как бы аллюзией на исторические события в Японии 17 века, то самое знаменитое христианское восстание, когда тоже молодой человек смог поднять всю Японию на внутреннюю борьбу? Потому что, ну, история-то похожа. То есть у нас есть некое внешнее давление, Япония, которая превратилась в раздробленное ничто, и молодой человек, который получает сверхсилу и благодаря ей поднимает как бы народ. Ну, я понимаю, что в результате все выходит боком, что в той истории, что в этой истории, но в историческом контексте настоящей Японии там все было подавлено непосредственно Японией, да. А здесь у нас получается, что как раз из-за невозможности управлять Гиасом, своей полученной силой, начинаются переломы в плане, который изначально стоял, то есть вот эта вот жуткая кровавая резня, которая была показана в сериале, и т.д. и т.п., и личностные преломления главного героя. Кстати говоря, вопрос все-таки, что у нас стоит во главе задач Лелуша? Это все-таки борьба за, вот за освобождение Японии, за ее независимость и за возвращение лица, или же это какая-то вот внутренняя психологическая борьба, которая прикрывается просто вот этими вот глобальными благородными целями?
По факту его цель — это создать мир для Нанали, для беззащитной сестры, которая не может ходить, которая не может видеть, но он знает то, что она прекрасный человек, она полна доброты, и она хочет мира, ну, во всем мире, по крайней мере, мирное существование. И он хочет обеспечить ее, это в первую очередь. Все остальные — то, что свергнуть Британию, построить новый порядок, скорее всего, это вторичное. Личные цели Да не особо.
Ну, если на это посмотреть, опять же, с точки зрения японской культуры, японского взгляда на этику, прав ли Лелуш в том, что он сначала исполняет свой долг перед родственниками? Нана ли его родственница, прежде
да,
всего?
Да, да.
И получается, что его долг, он многоступенчат. Есть долг перед Нанале, который он обязан защищать и который он обязан оберегать от суровой жизни. Мне кажется, это всегда очень трогательно смотреть, как человек, который спокойно может убивать, и не один десяток человек, как он трепетно относится к своей сестре, чтобы, да, не дай бог, там сестра не узнала, чтобы у сестры все было хорошо, и он стремится сделать все, чтобы ее защитить. И в полнометражном фильме эта линия продолжается. Да. Не троньте Нанали. Вот что угодно делайте, Нанали не трогайте, потому что это святое. И второе, он, как мне кажется, чувствует свою ответственность перед Японией, перед своей страной, которую так он обязан есть защищать. И этот долг — это то, что его определяет. При этом интересно, что он показан, как мне кажется, как живой человек, у которого при этом есть и свои амбиции, свои комплексы, и коварство, и жестокость, и так далее. Но его выстраивает чувство долга, да, видимо, скорее всего. И интересно, мне кажется, как через эту призму подана одна из самых важных, как мне кажется, там тем — это тема насилия. Вот есть идеал, который ты хочешь достичь, и есть неприглядный политический путь достижения этой цели. Собственно, до эфира мы говорили с Лерой по поводу того, как к одним и тем же идеалам идут Лелуш и Судзаку. Да. Собственно, слово нашему гостю. В чем между ними разница?
Разница... они одинаковы своими идеалами, что тот, что этот, хотят справедливости, но видят эту справедливость по-разному. Mm-hmm. Лелуш добивается своей справедливости сверху, грубо говоря, насаждая это, используя свои управленческие навыки, используя тактику, которую он хорошо развита у него и подобное, сам у себя по факту много не представляет, то есть собственноручно сделать много он не может, потому что физически, может, что-то морально он не может сделать, но за счет других, которые верят в него и верят в эту цель, то, что мы можем добиться этой цели, сделая все вместе, он добивается того, что хотел. Судзаку же, напротив, мы знаем то, что у него такие же идеалы, но он еще больше идеалист, чем Лелуш Лампируш, и, соответственно, его роль в подчинении, то есть он не управленец, он пошел в армию, стал искуплять свой долг перед умершим отцом, и через себя, через свое окружение хотел изменить этот мир, но по факту определенного четкого плана у него не было.
Ну, здесь же не сказать, что это прямо альтернативные взгляды, потому что они, в общем-то, похожи. То есть это так или иначе... Ну, во-первых, у нас весь мир там, да, это война. Угу. Это бесконечное состояние войны, особенно в рамках зоны 11. Там, ну, не говорим о периферии, которая, может быть, смирилась. Там вот это Индия и Китай, которые там ведут очень странную свою войну. Индия почему-то оказалась такая сейчас более-менее независимая. Но в рамках вот этих двух персонажей они не так сильно отличаются. Просто...
У них одни идеи, но методы и... каким образом они этого добиваются, сильно различаются. Мы никогда не видим то, что Судзаку, например, соглашается с Лелушем, говорит, это несправедливость, а Лелуш, наоборот, считает, именно это и справедливость.
Ну, то есть его справедливость, его это правильная справедливость.
Да, и у Судзаку тоже своя, собственно, правильная справедливость.
Все животные равны, но некоторые равнее.
Да, Лелуш всегда объясняет свою позицию. Ты его слушаешь, ты с ним не соглашаешься, но он всегда может четко сказать, да, зачем, почему, от чего он это делает, и как это непосредственно связано с его идеалами. Что касается Судзаку, у него на ряд действительно неприглядных событий эмоциональная реакция. То есть чувствуется, что он реагирует сердцем. А поэтому, например, мне, как христианке, Судзаку симпатичен. Он мне нравится, и, пожалуй, из всего кода Гиас он самый близкий мне персонаж. Но, опять же, я не могу не видеть, что действительно он реагирует эмоционально. Он отрицает, он говорит, это неправильно, убийство людей неправильно, обман неправильно, то неправильно, это неправильно, возникает вполне неприятный практический вопрос. Что ты предлагаешь взамен? И действительно, какая-то ирония судьбы получается в том, что человек, который сердцем не приемлет насилие, оказывается в армии, оказывается именно что исполнителем команд, И в конце второго сезона именно Судзаку реализует план самого Лелуша. Да, план-то хорош, я не спорю, но план этот родился у Лелуша, а да. не у Судзаку. Судзаку симпатичен тем, что для него очень дорогие отношения. Дружба, любовь, какое-то гуманное отношение к окружающему миру. Он человек сердца. Но в реальности, в политической в частности, оказывается, что именно такие люди, во-первых, вовлечены в дела, которые им самим противны. То есть, если бы Судзаку оказался человеком, который просто умыл руки, его руки чисты. Так ведь нет же. И он из-за этого тоже переживает. То есть, хочешь, не хочешь, ты не делаешь сознательный выбор, этот выбор делают за тебя. Ты не принимаешь неприятное решение, это решение примут за тебя. И так или иначе тебя в это решение вовлекут. И ты оказываешься в положении человека, который не то чтобы выбрал более правильный нравственный путь, а ты оказываешься в роли человека, который отказался сам принять сознательное решение и которого вынудили принять то, что ты принимать не хотел. Вот это грустно, это выглядит реалистичным, с одной стороны, с другой стороны, ну, как христианке мне сложно с этим согласиться, и, собственно говоря, и сама фигура Судзаку, она упирается в этот нравственный тупик.
Ну, то есть взаимоотношения, да. как бы, Лелуша и Судзаку, это дихотомия, вот. Холодного расчета и сердца горячего, да, угу. которые друг без друга на самом деле не могут существовать, потому что если бы они объединяли свои усилия с самого начала, то, возможно, у них бы результат и был. Ну, просто ж как и сердце исходит злые помыслы, знаменитая, да, цитата угу. из Евангелия, и голова без горячего сердца, это тоже, народная мудрость, не работает. Также они друг с другом, как бы вот, находясь в этом соперничестве, Япония в результате ни к чему хорошему-то и не приводит.
Ну, то есть в итоге, когда они объединились, когда они договорились, то тогда мир спасен. Мир спасен и в первом случае, когда мы говорим про концовку второго сезона, mm-hmm. когда Лелуш приносит себя в жертву, готов создать себе черный пиар, только лишь ради того, чтобы герой Зеро был выведен из-под обстрела, и чтобы в мире наконец наступил мир. То же самое, ну, какие-то похожие вещи в плане принятия решений происходит и в полнометражном фильме, который есть продолжение «Кода Гиас». Mm-hmm. Мне кажется, что разница между ними, их взаимоотношения, это не только про сердце и разум, это может быть еще про разную способность нести свой долг, выполнять свои обязанности в рамках японского конфуцианского взгляда на эти вещи. Собственно, мы тоже об этом еще говорили до эфира. Мне кажется, Лера, это стоит озвучить. То есть, как сочетается с точки зрения нравственной в Лелуше то, что он преступник, и то, что он герой?
Пока он добивается своей цели ради народа и ради кого-то, это простительно. Грубо говоря, вся та жестокость, все убийства и моральные истязания стоят того, чтобы сделать это ради других, ради японского народа, ради родной сестры. Грубо говоря, ну, если мы берем историю, как я и говорила ранее, то, что после Второй мировой войны получилась ситуация, когда США попросила, ну, как попросила, приказала Японии объявить японских военных героев военными преступниками, потому что мы знаем, что творили японцы на территории Кореи и Китая, какие эксперименты были проведены. И они действительно признали их военными преступниками, но они не отобрали у них звание героев, потому что они делали это для страны.
Ну, вот да, это как раз сомнительная мораль, которая меня больше всего и смущает, да, то, что не видя глобальной картинки, да, человек старается ради маленькой, ну, относительно всего человечества, маленькой когорты людей, и ради этого готов на преступление против других людей. То есть вот здесь вот эта вот мораль Лелуша, она как бы начинает, ну, в смысле, она как раз отсутствует именно в этом моменте.
Она как раз, мне кажется...
Преступник не может быть героем, это по априори.
Это с нашей христианской точки зрения не может. Я в этом плане с нравственной точки зрения, как христианка, это поддерживаю. С другой стороны, я так понимаю, что если посмотреть на это с японской точки зрения, все вполне сочетается. То есть преступление, оно состоит в том, что ты нарушаешь какие-то общественные нормы, прежде всего. Mm-hmm. Преступник совершает общественную норму хотя бы в том, что он убивает. Это нарушение общественной нормы. При этом ты сохраняешь другие общественные нормы. То есть ты можешь нарушить одно и при этом быть героем, то есть человеком, который выполнил нравственную норму в другом. И поэтому в чем-то ты преступник, а в чем-то ты герой. И в итоге, как у Лелуша, ты будешь вынужден ближе к концу сюжета сделать нечто, что должно искупить твои преступления и сделать себя больше героем. То есть эту дихотомию тебе все равно придется выправить. И очень, мне кажется, очень интересно, я нигде больше такого не видела, как эта нравственная проблема решается у Лелуша. Собственно, Лер, давай озвучим то, чем заканчивается второй сезон. Какое решение принимает Лелуш?
Лелуш принимает решение то, что он, как великий гегемон, император кровавый, должен умереть от рук Зера, а Зера становится как раз-таки его первый и последний друг Сузаку Куруруги. То есть от его рук он должен умереть прилюдно, и чтобы люди поверили вот в этот образ, которые на протяжении всех двух сезонов мы наблюдали, которые люди постоянно, кто-то был за, кто-то был против, но именно вот этот образ, опять же, созданный именно Лелушем, никем другим, одержит победу над гегемоном и объявит демократию, объявит свободу.
То есть Лелуш принимает решение, что он жертвует своим добрым именем в веках за тем, чтобы сохранить мир. Есть образ, который он сыграл, образ Зера в маске, а есть он сам, ну, точнее сказать, есть другой его образ в виде императора. И он решает, что другой человек, другой Зера в маске должен убить этого главного злодея, в котором сходится все негодование этого мира, затем, чтобы действительно мир наступил. И таким образом он считает, что он искупает все жертвы, которые были принесены во время борьбы. Во время борьбы Зера, во время борьбы этих самых черных рыцарей и так далее. И мне кажется интересно, что он не просто жертвует собой, это может быть не так удивительно, а то, что он готов оказаться злодеем в истории.
Да.
Сознательно. Сознательно уйти в безвестность, оставить в безвестности свой собственный поступок. И это его намеренная договоренность с его близким другом. Для западного сознания, как мне кажется, это малопонятная какая-то штука, потому что можно собой пожертвовать, можно быть политиком, как Макиавелли, точнее, а-ля Макиавелли, но при этом ты должен позаботиться о хорошем пиаре своем, что, скажем, например, ты, Иван, не ужасный, а ты, Иван, грозный, все-таки это разные вещи. Генрих VIII, сопоставимый, как мне кажется, с Иваном Грозным, тем не менее, великий государь. И эта традиция идет с эпохи Тюдоров и вплоть до нашего времени. То есть всегда ты можешь услышать сочетание одного и второго. А так, чтобы человек однозначно согласился замазать свое имя черной краской ради того, чтобы остальным было хорошо, вот это, мне кажется, мало понятно. А как можно отказаться от пиара?
Мне кажется, потому что это делалось ради народа и... Самое главное, как я говорила в начале, ради своей сестры. Он добился своей цели, добился любыми способами, любыми. Люди отдали свои жизни за это, отдали. И он готов был кануть в небытие, прийти в этот мир, стать никем, сделать все эти преступления ради конечной цели и снова стать никем.
Мне кажется, что здесь как раз и раскрывается вот сама суть жертвенности, то есть нельзя приносить жертву других людей. Здесь происходит вот выправление этой дихотомии благодаря тому, что, ну, представим себе альтернативную ситуацию, да, вот у нас есть противопоставление его как героя, как преступника. Ну, с разных точек зрения, как мы ее рассматриваем, да, преступник и герой. А если бы он в конце делал так, чтобы признавать себя только героем, то тогда бы он навсегда остался преступником. Когда же он себя готов признать официально преступником, он как раз становится героем, потому что в этом и вступление, в этом, во-первых, банальный механизм исповеди, то есть признание своей ошибки и сложение своего духа, смирение перед судьбой, которое как раз человека и облагораживает. Ну, а злодей, который признает свои ошибки и готов собой пожертвовать ради всеобщего блага, то есть наконец-то понимает, в чем суть жертвенности, ну, это и делает, собственно, героя.
На самом деле он изначально говорил то, что человек, который готов что-то изменить, идти в бой, готов сам умереть. Поэтому он не боится вот этого. И не боится то, что его имя будет запятнано.
И мне кажется, еще в плане искупления ошибок интересен разный подход японский к этому вопросу и, например, христианский. То есть они сходятся в том, что для искупления своих ошибок необходимо предпринять какие-то реальные действия. То есть того, кого ты обидел, заплати вчетверо. То есть сделай что-то, чтобы компенсировать ущерб. Мне кажется, интересно, что Лелуш, ну что неудивительно, остается вполне себе японцем, а в том плане, что он знает, он идет на совершение ошибок с открытыми глазами. В том случае, когда эта ошибка происходит случайно, наверное, самый трагический эпизод сериала, это когда Гиас выходит из-под контроля, да. А принцесса Юфимия становится кровавой принцессой. То есть это потому, что Гиас перестал быть управляемым. Здесь необходимо четкое признание того ущерба, который ты нанес обществу таким образом, и спокойное, безэмоциональное решение, что вот есть конкретная ошибка, есть проблема, на которую ты смотришь, ну, немножко как технарь. Ну, то есть вот она есть, у тебя, грубо говоря, там компьютер забарахлил, ничего личного, ты просто смотришь, что конкретно у тебя забарахлило, и ты безо всяких эмоций берешь это и исправляешь. Без лишних терзаний, вырывания на себе волос и прочего эмоционального сопровождения. Мне кажется, что в этом случае условное сердце и ум, они просто неотторжимы друг от друга. Вот. А прежде всего этим всем направляет долг, который ты должен выплатить обществу. С христианской же точки зрения, в том, что ты делаешь, обязательно должно присутствовать сердце, как мне кажется, в видимом виде. То есть ты переживаешь то, что ты совершил, а ты это каким-то образом показываешь. Покерфейс, который постоянно делает Лелуш, это выглядит странно, честно. То есть есть желание считать, что Лелуш такой вот бессердечный негодяй, которому уже все равно, сколько людей покромсать, там десятки, сотни и так далее. Но это не совсем так. Он прекрасно понимает ту ответственность, которую он несет. Просто он отсекает эмоции. То ли он их отсекает сознательно, то ли он их действительно не испытывает. А его направляет ощущение долга. Вот надо, значит надо. И тогда это не обсуждается.
Оксана всколыхнула комментарий. Илья Гулимар пишет, нельзя так просто взять и определить проблему. И нет, порой бывает, что ты эмоционально чинишь компьютер. Особенно, когда физически все работает, но по неизвестной причине оно начинает тормозить.
Я, кстати, тоже хотела об этом сказать, что я наблюдала программистов, которые общаются с компьютером как с живым человеком и прямо ему говорят все, что об этом компьютере думает.
С компьютером как не с живым человеком, ужас какой, что за бессердечные отношения.
Нет, такое тоже бывает. Но имеется в виду чисто такое инструментальное, спокойное, рациональное отношение. Правильно ли я понимаю? Или все-таки сердце должно быть задействовано, а Лелуш в этом плане немножко отмороженный?
Нельзя так сказать, по крайней мере. Мы же сами наблюдаем то, что со своими, хотела сказать, коллегами, подчиненными, конечно же, которыми только он создает вот этот отряд черных рыцарей, он не использует ГИАС, он не заставляет их подчиняться, он выстраивает с ними отношения, где они его доверяют, они верят в эту идею, они начинают впоследствии верить в то, что действительно смогут добиться всего сами, и мы должны действовать сами, не надеяться на кого-то. В дальнейшем, когда происходит предательство, ну, тоже такое, не совсем предательство со стороны Сузаку, но Лелуш воспринимает это как предательство от единственного друга, он разочаровывается, мы видим, как он начинает использовать свой ГИАС по прямому назначению, говоря, подчиняйся. И впоследствии жалеет об этом, потому что люди умирают, подчиняясь, не используют свое сердце. Они отдаются именно своему долгу, но в этом сердце так такового нет.
Нет их собственного выбора,
да,
в этом.
Да.
Мне кажется, когда в сердце больше долга, чем Бога, то как бы неизбежно это сулит что-то не очень хорошее, потому что, ну, рассматривая Лелуша с точки зрения человеческой, это же все-таки, в первую очередь, это подросток. А во вторую очередь, это человек, который получил огромную власть. Ну, не самую, короче, колоссальную, но вполне себе определенную сверхсилу. То есть подросток со сверхсилой, который, у которого есть долг, у которого есть мнение, как сделать лучше. Я вижу именно в этом трагедию человеческую. То есть если бы это был некий зрелый муж, который получает эту силу, то все бы, сюжет бы строился совершенно по-другому, и не было бы этого кровавого мессива, который составляет весь основной экшен Кода Гиаса. А как раз именно из-за того, что это подросток со своими странными фантазиями и со своими странными фантазмами, у него как раз появляются и отряд черных рыцарей, и странная тактика изощренная, и, в принципе, вот это вот отсечение того момента, когда долг нарушает моралите. И, ну, собственно говоря, вот у нас и получился из этого всего Код Гиас.
На самом деле не могу согласиться до конца, потому что мы же прекрасно знаем то, что он не один пытается, грубо говоря, отвоевать Японию. Есть же всякие тоже умные мужи, которые бывшие военные, бывшие аристократы и так далее, которые тоже умудрённы опытом, но тем не менее добиваются то же самое примерно, как и Лелуш, но другими методами. И когда он приходит и ставит их на место, он говорит: «Вы, ваши методы устарели, это нужно убрать, подчиняйтесь мне, и давайте создадим». Они ему подчиняются. Но, в принципе, если бы не было Лелуша, то были бы как раз-таки все эти дядечки, которые тоже попытались сотворить то же самое, что и он, ну, но без Гиаса.
Которые тоже, опять же, ослеплены долгом, бесчестием, и вместо того, чтобы как бы начинать изнутри эволюцию всего общества, они как бы пытаются воздействовать на внешний фактор, который не является самой проблемой.
Но, с другой стороны...
Я, кстати, напоминаю политический момент, да, что Япония сама провоцировала Британию, и вот это вот до сих пор для меня не укладывается в голове, почему политически вот так все подстроено в рамках вселенной Кода Гиаса, что Япония, маленький там вот этот архипелаг японский, вынуждает Британию, собственно говоря, напасть. Ну, то есть, вообще, эти все события, они очень странные, но просто такой, мне кажется, допуск со стороны сценаристов, что, типа, да, у нас Япония будет провокатором против огромной гигантской империи.
Ну, Япония — центр мироздания, естественно.
Это понятно.
Естественно.
Да. Обязательно.
И центр мироздания, да, провоцирует огромного просто дракона, который распластался на половину мира. Что типа, а вы нас не сможете захватить, и в результате приезжают эти страшные Найтмэры и как бы подчиняют, просто уничтожают в считанные часы целую японскую армию. Это трагедия, с которой должна бы, по идее, зрителя ввести в сочувствие. Я понимаю, что для японского зрителя это, наверное, и было сочувствие. А вот для меня, как европейца, это вызывает испуг, потому что, ну, о чем они думали? Я как раз только что, причем, закончил изучение Крымской войны, то есть когда вот эти вот все сложные отношения России и Англии, Британии, и у меня просто наложилось это как раз на ознакомление с Кодом Гиасом, и меня до сих пор передергивает.
Ну, насчет того, о чем они думали, мне кажется, стоит задать вопрос по-другому. Как они думали? То есть это какой-то особый специфический вид мышления, взгляда на происходящие события. То есть... сам сюжет не развивался бы без этого специфического взгляда.
Да, естественно.
То есть, действительно, как Лера сказала, самое главное – это потеря лица, бесчестие, и это ощущение себя действительно как такого центра мироздания, как место, где достоинство и служение долгу сохраняется, находится на высоте. Поэтому, естественно, что по сравнению со всем остальным, Япония – это благословенная цивилизация, все остальные дикие варвары, западные варвары, и то, что там Британская империя такая большая, ну так ей же хуже, но по большому счету. И интересно, как Лелуш связан с Британской империей, вообще-то говоря. То есть...
Ну, то есть, что это как раз... Ну, отчужденный наследник,
который
рвется к престолу.
Да-да-да, то есть получается, он связан и с Британской империей, кстати, не только происхождение.
Не классическая японская история, между прочим, надо сказать.
Вот она меня этим и зацепила. Как интересно, оказывается, что Лелуш, он находится посередине между Японией и Британией, то есть между Западом и Востоком. Он же почти русский человек. В этом плане.
Что-то в этом есть, да.
Ну, что-то есть. Недаром Код Гиас столь любим, мне кажется, русскими анимешниками. Я сама-то его посмотрела 2 с лишним года назад по рекомендации продвинутых подростков, которые мне взахлеб говорили, что вот классический набор «Тетрадь смерти», Миядзаки, само собой, но он просто уже, как говорится, это просто нулевая опыта, опция, это даже уже да. и не считается. Вот, но код ГИАС обязательно. И я помню, так немножко офф-топ, опыт, когда православные протестантские светские подростки смотрели код ГИАС на киноночи в протестантской церкви. Вот это был реальный улет. И, как говорится, зашло. Ну, то есть для всех, даже для тех, кому и сама картинка, и сама стилистика, и все, что они увидели, было непонятно, зашла сама тема, и зашел, как говорится, главный герой.
Ну, вообще, я сейчас понял, что
Кот... А Судзаку вообще русский человек.
Кот Гис.
Русский выгля... интеллигент.
Кот Гис выглядит так, как будто Пелевин просто писал сюжет, ну, просто какой-то японский Пелевин написал сюжет. И, ну, на самом деле, получается, что Лелуш — это у нас метафора вообще японского, японской молодежи. К 2006 году, учитывая, что Япония, да, в течение 50 лет находилась под влиянием постоянным США для размещения военных баз американцев, да, ну, вспомним вообще литературу Харуки Мураками, да, у которой практически в каждой книге там просто насаждение американского... американских ценностей, американское влияние американской культуры и неожиданное почему-то вот, ну, раскрытие японской души и, кстати говоря, постоянное оглядывание на русскую культуру, это за что отдельно стоит любить Харуки Мураками. Соответственно, Лелуш, он как бы метафора японской молодежи, ну, я предлагаю эту тему как дискуссию, которая находится ни там, ни сям, которая понимает то, что Японии нужно возвращать честное имя свое, и который обладает как бы сверхсилой какой-то, ну, всегда. Молодость — это, в принципе, уже сверхсила, которая рано или поздно теряется.
Свой ГИС.
Да, свой собственный ГИС. Найди свой ГИС. И при этом как бы вот есть огромный-огромный внешний мир, который постоянно давляет на несчастную Японию. Япония вот такая высокоразвитая, но при этом вот такая вот несчастная, загнанная. Мне кажется, что в этом есть определенный вот мораль кода ГИС.
Что скажет японист?
Притча такая.
Ну, если мы рассматриваем как молодежь, то я скажу точно то, что сейчас, на данный момент, японская молодежь, она действительно более националистична. Так оно и есть. Но сложно сказать. Сейчас, на 2019 год, японская молодежь сама признает, что она очень пассивна. И все вот эти вот... то, что сделали Луш Лампируш, и, ну, или хотя бы малая часть того, что он сделал, ну, по крайней мере, она невозможна. Японцы и сейчас не будут настолько выставать, и в них на данный момент пока этого нет, пока нет того человека, который готов высказаться. Хотя у японской молодежи есть определенная обида, например, на свое же государство. Это связано...
За что, кстати?
Это связано по поводу политики. Мы же знаем то, что есть старение населения в Японии, и это как раз-таки все ресурсы, которые нужны, они восполняются за счет работающего класса, тех, кто может сейчас работать. Соответственно, туда попадает молодежь. И они видят то, что все силы государства брошены на то, чтобы решить эту проблему, но на них внимание особо никто не обращает. Также им также остается тяжело учиться, тяжело вот это вот ступени младшая школа, средняя школа, высшая школа, университет. Это постоянная учеба, постоянная отдача. И когда ты идешь работать, и тебе, ты не получаешь никаких, ну, хотя бы льгот и что-то, то, что государство говорит тебе за это спасибо хотя бы, это очень обидно.
Ты меня сейчас навела на мысли по поводу научного взгляда на проблематику аниме вообще и компьютерных игр, и современной всей культуры. Ну, назовем это поп-культура, да, то есть то, что более-менее популярно у молодежи и так далее. Мы просто недавно с товарищем обсуждали вообще действие дофамина в, на организм человека, то есть когда мы достигаем каких-то целей, то есть, ну, скажем так, получаем удовольствие от, ну, внешнее вот удовольствие от чего-то, то нам вырабатывается дофамин, и как бы организм получает вот этот вот заряд радости, бодрости. Почему люди, собственно говоря, подсаживаются там на азартные игры, на какие-нибудь там, на компьютерные игры, на просмотр сериалов, на вот это постоянное листание соцсетей, потому что дофамин вырабатывается, организм получает достижение какой-то цели и успокаивается, и в результате чего наступает апатия и такое социальное бездействие у человека. Ну, это если вкратце, не вдаваясь в подробности.
То есть ты настолько уже кайф получил, что тебе больше не нужно.
Нужно чаще себя ограничивать вот в достижении виртуальных целей и чаще достигать цели реальные. То есть, ну, там... заниматься спортом, да, например, с утра, то есть там убивает свое тело сначала, потом понимает то, что есть какой-то результат. Вот тогда вырабатывается дофамин правильно. А так переизбыток дофамина ведет к апатии. И я сейчас задумаюсь, а не несет ли аниме очень сильно негативный эффект? То есть когда, например, возвращаясь к предположению, что код ГИС — это метафора всей японской молодежи, глядя на то, как вот этот вот герой выдуманный справился, ну, справился в кавычках, да, пришел к какому-то результату глобальному, и мы, соответственно, как зрители пришли вместе с ним, не влечет ли это за собой социальную апатию и нежелание в реальном мире уже что-то менять? Я сейчас очень глубоко копаю.
Да, философский.
Но просто учитывая, я просто вспоминаю, сколько сейчас наименований аниме, да, и меня это начинает уже действительно беспокоить. То есть, когда я сначала там думаю, что этих тайтлов там штук 500, хороших положительных, а потом узнаю, что их больше 10 тысяч, мне становится не по себе. И это постоянное пичканье. То есть, ладно, когда у нас есть гениальная работа, там, Код Гиас, да, там, Меланхолис, Харуки Судзуми, там, ну, и различные вот шлягеры, и при этом есть огромное количество вот этой попсы, жвачки, которая, ну, которая заодно просматривается, является калькой бесконечной, и в результате ни к чему положительному молодого человека, и японцу в том числе, и западного зрителя не приводит.
Ну, с другой стороны, я прекрасно знаю, что достаточно много людей, и начиная с Японии, заканчивая то же самое Европы, которые, да, многие анимешники и любители аниме очень любят иногда посматривать какие-то просики, тайтлы, то, что мы поехали на пляж, мы там веселимся, мы сегодня выпили, все отлично. Но при этом это перенасыщение. Всем хочется что-то типа Кода Гиаса, что-то типа Тетради Смерти и так далее, который затрагивает темы, на которые ты сам себе не можешь дать ответ, но здесь хоть есть какая-то подсказка, которая тебе дает пищу для размышлений. Не все аниме совершенно оно позитивное. У нас есть всякие Клонад второй сезон, Спасибо за убитую психику, Эльфийская песня.
Не, ну,
и
понятно,
так далее,
да, естественно,
и так далее.
Что есть серьезно, когда мы говорим о серьезных аниме произведениях, которые действительно стоит смотреть, да, для любого зрителя, даже не любителя аниме, они все равно с точки зрения кинематографа мирового, они очень важны, потому что здесь и комедия, и драма, и трагедия, и абсолютно новый взгляд на вещи. Все это смешивается.
Ну, просто это искусство.
Да, это искусство. Это вот именно искусство. Я не спорю с тем, что Код Гиас, да, это очень важная часть мировой кинематографии. У нас остается совсем немного времени, и хочется спросить, закончена ли история Кода Гиаса, или, может быть, нам все-таки ждать что-то новое? Потому что я так понимаю, что вот эта полнометражка 2012 года, она была, в принципе, достаточно неожиданной.
С одной стороны, да, с другой нет, потому что это второй или третий фильм. И, судя по концовке этого фильма, да, стоит ожидать следующего, на самом деле. То есть
франшиза бесконечна.
Хотелось бы думать, что нет, но есть опасения.
Хорошо, а вот уже следующее, как бы сказать, поколение Кода Гиаса, потому что я слышу, что вроде как есть спин-офф какой-то, да, отдельный, сюжетный.
Да, да.
А, ну то есть он не стоит просмотра вообще.
Соба не видела, то есть даже что есть.
Есть даже видеоигра на тему Кода Гиас. То есть это целая, можно сказать, целая вселенная.
Само собой, конечно, даже без этого. Что сравнимо с Кодом Гиасом на данный момент и также рекомендовано к просмотру?
То, что именно сейчас выходит.
Ну, можно быть вообще за последние вот 10 лет, а может быть даже в эпоху самого Кода Гиаса. Ну, я помню, что в это же время вышел «Стальной алхимик», который мы уже обсуждали, и всем рекомендую посмотреть эфир.
Вот эти, так разки, те годы, когда выходил Код Гиас, так разки, ну, можно посчитать, конечно, меня сейчас заплюют в комментариях, но можно посчитать золотыми годами аниме, потому что так разки мы недавно с Анастасией, которая была на вашем подкасте, просматривали 11-й год, 10-й, 9-й, и каждый сезон в себе нес хотя бы 4-5 тайтлов, которые и до сих пор на слуху, до сих пор их пересматривают, до сих пор все об этом говорят. Сейчас сложно сказать, потому что, как вы и говорили, сейчас выходит минимум за сезон 30 аниме. Это мы не берем полнометражные, не берем ова, не берем спешлы и тому подобное. И в этом ты теряешься, ты не можешь все это посмотреть, ты не можешь четко определить, что из этого хорошо и что из этого останется. Для меня сейчас примерно на таком же уровне это Моб Психо 100, который очень нежно люблю и не знаю, когда выйдет последний сезон и выйдет ли он вообще, поэтому всегда есть манга, поэтому мы не отчаиваемся.
Оксана, прошу тебя подытожить, почему смотреть надо Код Гиас и почему он важен не только для анимешника, но и для обычного зрителя?
Код Гиас очень хорош для всех, кого интересует тема насилия, тема достижения цели и средства к ее достижению, полемика между идеалистом, который не хочет пачкать руки, и идеалистом, который готов их запачкать. Тема вечная, и мне кажется, она очень хорошо показана с самых разных сторон. И второе, те, кто любит эстетику, могут насладиться или, наоборот, покоробиться, кому уж что будет ближе, необычной рисовкой. Мне эстетически она очень нравится, а кому-то может не понравиться, но в любом случае она необычная.
Дорогие друзья, это был эфир Geekzone на Teos Media, посвященный культовому аниме Code Geass. И с вами сегодня были ваш хост Олег Никитин, наша замечательная первый пилот Оксана Куропаткина и наши сегодняшние специальные гости Лера Крискович. На этот раз правильно сказал. Дорогие друзья, до встречи на следующих эфирах и всем хорошего полета по безграничному гик-космосу.